Запорожцы жаловались, что с царской стороны им большое утеснение, запасов в сечь не пропускают, за добычу ездить вниз Днепром нельзя, опасно от татар. Для этого они с ханом Крымским помирились и бьют челом королю, чтоб принял их под оборону и прислал указ, как им с русской стороны быть безопасными и держать ли мир с крымским ханом или воевать с ним. Тот же шляхтич Подольский говорил Волкову, что король запорожцев подданство не примет. Разве прикажет им что тайно? Достоверно, что король имеет дружбу с Крымом и будет рад всякой смуте между казаками городовыми и запорожскими, потому что нынешний вечный мир королю не прибылен и не потребен. Королю жаль городов и земель, уступленных царям. Подольский объявил также, что король послал на Украину шляхтича Искрицкого неизвестно зачем, а дочь Искрицкого за миргородским полковником Апостоленком. Волков при первом свидании с коронным гетманом Яблановским спросил у него, что значит этот приезд запорожцев к королю. Яблановский отвечал, что король никогда не нарушит мирного договора, не примет Запорожье в свое подданство. Запорожцы приехали для вступления в службу королевскую под тем предлогом, что на Запорожье большой голод вследствие непропуска туда запасов из России. Но вступление нескольких запорожцев в службу королевскую договора не нарушает. 24 декабря опять пришел к Волкову Подольский с вестями. 22 числа король отпустил монаха Соломона на Украину. Письма никакого с ним не послал, а велел на словах привлекать гетмана к себе, обнадеживать его своей милостью и жалованием. Подольский подтвердил и о запорожцах, что они действительно просятся в оборону королевскую. Король призывал к себе Лазуку и Забияку, после чего при дворе разгласилось, что король хочет принять всех запорожцев в оборону тайными вымыслами. Король старается всякими мерами, чтобы городовых казаков помутить и к себе привесть. В начале 1690 года новые вести о неприязни польской. Лубенский казак Мозыра ездил по своим делам в Польшу и, возвратясь в Батурин, рассказывал о своем разговоре с гетманом Яблановским. Гетман, расспросив его, что делается на Украине, примолвил: «Мы знаем, наверное, что взят в Москву и старшиную гетман Мазепа, а также сослан в Сибирь, где и старый Самойленко. Видишь хитрость и лживость московскую? Не хотят они распространять вольность войска запорожского. Хотят его ни на что свести, чего не дай Боже. Москва и нас обманула. Однако мы промышляем отплатить ей таким же способом». В марте месяце монах Соломон возвратился из Украины в Польшу и, не доезжая полмили до Варшавы, в селе Солки нанял студента писать письма от имени гетмана Мазепы. Одно к королю, другое гетману Яблановскому. В обоих письмах говорилось, что он, Мазепа, со всем войском запорожским желает быть в подданстве у королевского величества. За работу студенту монах дал 2 ефимка. Имя гетманское написал сам и запечатал поддельную печатью. Монах остался в Солке, а студент отправился в Варшаву, где, пьянствуя с товарищами в корчме, он расхвастался, каким способом заработал ефимки, и в доказательство прочел черновые письма, оставшиеся при нем. Донесли королю. Тот призвал к себе студента, и студент рассказал ему дело, как было. Через несколько времени приезжает в Варшаву и сам Соломон, прямо к королю, и подает письма от гетмана Мазепы. Но тут сейчас же очная ставка со студентом, который подает и черновые письма для окончательной улики. Соломон должен был повиниться. Повинился, что и прежде приезжал также с воровскими письмами, а у гетмана Мазепы никогда не бывал. Король велел его посадить в нижние палаты дворца Яна Казимира и держать за крепким караулом. А студенту велел выдать 2 сукна и несколько ефимков. Все это Волков проведал от верных людей, от православных священников, которые знакомы с ближними королевскими людьми. Этим, однако, дело не могло кончиться, потому что король, когда в первый раз получил гетманское письмо от Соломона и отослал последнего с устным ответом к Мазепе, В то же время поручил львовскому епископу Иосифу Шумлянскому войти в сношение с гетманом. Шумлянский охотно принял поручение, потому что в отпадении Мазепы от Москвы увидал средства достигнуть заветной цели – Киевской митрополии. Он немедленно же отправил к Мазепе доверенного человека, шляхтича Домарадского, с таким письмом. «Молю вашу милость поскорее объявить, в какие отношения желает вступить королю и республике. Теперь во время сейма самое удобное для тебя время отозваться со своим желательством королевскому величеству через меня, желательного тебе, республике и королю, слугу. Желаем одного. Отпусти как можно скорее вручителя этого письма, объявивший ему, что хочешь сделать для короля и республики. В Божье время работайте и промышляйте, как бы снять то иго с вольной шеи своего народа. Когда уверимся в приязни вашей милости, сейчас же начнем работать насчет обеспечения, какое должны будут дать вашей милости король и республика». Изустно Домарадский объявил, чтоб гетман поскорее отзывался со своим желательством на сейм, который будут нарочно тянуть до того времени, пока получит этот отзыв, и ему, Домарадскому, велено как можно спешить, чтобы непременно возвратиться к светлому воскресенью по новому календарю. Двум полковникам, стоящим недалеко от границ малороссийских, дано приказание быть наготове и по первой обсылке гетмана спешить безо всякой отговорки в Малороссию. Если бы теперь гетман вскоре отозвался с желательной склонностью к польской державе, то епископ Шумлянский, одевшись в мирское купеческое платье, сам приехал бы тайно в Батурин, чтобы именем королевским переговорить обо всем из уст в уста, о вольностях и правах войсковых, и чести гетманской, как все это должно быть на будущее время. Мазепа стоял с войском в Лубнах, когда получил это страшное посольство. Он велел отдать Домарадского под караул, подвергнуть его пытке, а письмо Шумлянского отправил немедленно в Москву, куда вслед за тем прислан был и Домарадский, который был поставлен пред польским резидентом Домиником Давмонтом и повторил пред ним, от кого и зачем был прислан к Мазепе. Резиденту дано было выразумить, какая с королевской стороны явная противность, как теперь после этого поступать, чему верить, где обнадеживание и обязательство союзное и правда. Между тем, в марте 1690 года в Киеве подкинуто было письмо на имя царей, в котором говорилось: «Мы все в благочестии живущие в сторонах польских благочестивым монархам доносим и остерегаем, дабы наше прибежище и оборона не была разорена от злого и прелестного Мазепы, который прежде людей наших подольских, русских, галицких и волынских бусурманам продавал, из церквей туркам серебро продавал вместе с образами, после отдавши господина своего вечное бесславие, имение его забрал и сестре своей, в наших краях имение покупил и покупает. Наконец, подговоривши Голицына, приехал в Москву, чтобы вас, благочестивого царя Петра Алексеевича, не только с престола, но и со света изгнать, а брата твоего Иоанна Алексеевича покинуть в забвении. Другие осуждены, а Мазепу, источник и начаток вашей царской пагубы, до сих пор вы держите на таком месте, на котором, если первого своего намерения не исполнит, то отдаст Малороссию в польскую сторону. Одни погублены, другие порассыланы, а ему дали поноровку, и он ждет как бы свой злой умысел втайне совершить. И Шумлянский наш униат, а на деле римлянин, поддается московскому патриарху нарочно, чтоб там, вместе с Мазепою, мог удобнее ковать пагубу престолу вашему царскому». Киевский воевода князь Михаил Рамадановский переслал письмо в Москву, откуда немедленно отправился в Батурин подьячий Михайлов, который должен был отдать письмо гетману, уверить его в милости царской и спросить, как он, гетман Иван Степаныч, рассуждает, в польской ли стороне это письмо писано, и какой он в Польше имеет подозрение. Или подозревает он кого-нибудь из великороссийских и малороссийских жителей? Не из Запорожья ли? Написаны такие дела, о которых в Польше и Литве, кажется, и знать нельзя. Подумал бы гетман, как об этом письме разыскать. Приняв письмо у посланного, Мазепа пять раз поклонился до земли, благодаря за милость царскую. Потом прочел письмо, осмотрел его со всех сторон, взглянул на образ Богородицы, прослезился и сказал, воздев руки к образу: «Ты, Пресвятая Богородица, надежда моя, зришь на убогую и грешную мою душу. Как денно, так и ночью непрестанно имею попечение, чтоб помазанникам Божьим до кончины живота своего услужить, за их государское здравие кровь свою излить. А враги мои не спят, ищут, чем бы могли меня погубить». Насчет составителя письма гетман писал государям: «Не могу я вполне малым моим умом понять, от кого бы именно произошло это лукавое, плевелное и злоумышленное письмо. Подозреваю я Михаила Гадяцкого, который недавно еще обнаружил ко мне неприязнь, старался навести на меня гнев царский и домогался сам быть гетманом, и прибывшем гетмане пасквиль на меня подкинул, будто я отравил гетманского сына Семена и дочь его, боярыню Шереметьеву, а на самого гетмана напустил болезнь глазную, да и в Москве живучи писал на меня пасквили. Неисцелимую он имеет болезнь рассылать всюду письма, и на Запорожье, и на Дон, и в Белую Церковь, и в Крым. От полковничества Гадяцкого он отставлен, но ревность к исканию славы и чести никогда в нем не угаснет. Покорно прошу перевести его из села, в котором он живет, в Лебединском уезде, в близости к Малой России, на другое какое-нибудь место. Да и то смею покорно донести, кто это письмо писал, тот должен знать и о чернице Соломоне, которого какой-то враг мой отправил в Польшу с воровскими письмами, будто от моего имени, потому что в нынешнем воровском письме написано, будто Шумлянский во всем со мною соглашается. К этому Шумлянскому и Соломон в Польше имел прибежище. Если бы этот враг не надеялся, что по наущению Соломона Шумлянский будет ко мне писать, то для чего ему в своем пасквиле поминать о Шумлянском?» В разговоре с Михайловым Мазепа сказал, что вместе с Гадяцким он подозревает Райчу и Полубодка. В письме есть выражение «для милосердия Божия». Это выражение употребляет всегда Райча в письмах, а Полубодок Гадяцкому свой и с Райчою друзья. «Неприятности мне большие еще от того, — прибавил Мазепа, — что живет в Малороссии сын митрополичий, зять Самойловича, князь Юрий Четвертинский. Беспрестанно рассевает он в народе злые слова, что быть Самойловичу опять гетманом. Недавно батуринскому попу Василию говорил, что где прежде была вода, там и опять будет. К тестю моему царская милость есть, будет здесь по-прежнему, увидишь, что его злодеем будет». Мазепа просил, чтобы перевести Четвертинского с женою в Москву, а тещу его отослать к мужу. Князь Юрий стольник, и в этом чине ему далеко от Москвы быть не годится. Когда на прощание Михайлов потребовал у Мазепы назад подметное письмо для хранения в посольском приказе, то гетман переменился в лице и, выслав всех вон из хоромины, сказал: «Сперва я милостью царскую был обрадован, а теперь во сто раз больше опечален. Думаю, что этому письму великие государи изволили поверить, и о голове моей будут мыслить». Тщетно Михайлов уверял гетмана в противном. Говорил, что письмо нужно в Москве для розыска о злодее, кто его сложил. Мазепа никак не согласился отдать письмо и при этом сказал писарю Кочубею: «Еще мне за сердце щепа влезла, просит письмо назад». Просьба Мазепы была исполнена. Михаилу Гадяцкого велено взять из Лебединского уезда в Москву. Туда же велено выслать князя Юрия Четвертинского с женою и тещей. Леонтия Полубодка отставить от Переславского полковничества. Но Мазепа этим не удовольствовался относительно Гадяцкого и Полубодка. Он писал царям, что после смены Полубодка новый полтавский полковник Лысенко и более 100 полтавских жителей – били челом на Полубодка во многих обидах, разорениях и ругательствах, и что необходимо казнить его за это смертью, иначе народ малороссийский вознегодует на гетмана, старшину и полковников, что таким мучителям потакают. Полубодок, послышав беду, бросился в Москву, но отсюда его снова переслали в Малороссию для суда по войсковому праву. Мазепа дал знать в Москву, что полуботок, будучи в Киеве, клеветал на него тамошнему воеводе князю Михаиле Рамадановскому, что он Мазепа хочет изменить, уехать в Польшу, куда посылает войсковую казну, покупает себе имение и переписывается с коронным гетманом. Воеводе сейчас запрос из Москвы, правда ли это? Рамадановский отвечал, что ничего этого полуботок ему не говорил, говорил только, что Мазепа к нему недобр, ищет ему всякого разорения. И нынешняя беда стала ему от гетмана, а сам-то он хорош. Посылает в Польшу к сестре своей через монахиню Липлицкую, которая живет у матери его в Киевском девичьем монастыре, много денег. И покупал там сестре своей имение, и вообще полуботок бронил Мазепу всячески. Когда сказка Рамадановского была отправлена к Мазепе, тот отвечал, что он по своему простодушному незлобию уже отпустил полуботка в дом его в Чернигов на житье. Причем полуботок прислал ему письмо со страшными клятвами, что никогда ничего не говорил такого, о чем писал Рамадановский. Выпроваживая из Малороссии Гадецкого, Четвертинского, Мазепа в то же самое время хлопотал о переводе в русское подданство человека, который потом оказался злым врагом его – и которого имя в народных преданиях тесно соединилось с его именем. Казак Семен Полей, родом из Борзны. Вышел сначала на Запорожье, а оттуда с несколькими товарищами вступил в службу королевскую. Прибрал себе выходцев из Молдавии и Поднестровья и засел с ними в городе Хвостове. Еще в 1688-1689 годах присылал он к Мазепе с просьбой, чтобы великие государи приняли его со всеми войсковыми и жилыми хвостовскими людьми под свою державу, потому что поляки ищут его смерти. На донесение об этом гетмана из Москвы отвечали, что вследствие договора с Польшей явно нельзя принять Полея, но пусть он со всеми людьми идет сначала в Запорожскую сечь и, побывши там несколько времени, пусть переходит в малороссийские города». Проведали ли поляки о желании Полея перейти на русскую сторону или по каким другим причинам, только они схватили его и посадили в тюрьму в Немирове, а потом перевели в каменный городок, и держали целую зиму, пользуясь этим, а Хвостов явились двое ксёнздов-униатов и объявили намерение обратить православную церковь, построенную Полеем, в униатскую. Но казаки, несмотря на отсутствие полковника, отстояли свою церковь. Весной Полей успел уйти из заключения, пришел Хвостов и прежде всего начал высылать вон из города ксёнзов. Те не послушались, твердили, что надобно обратить церковь в униатскую, и стали браниться с Полеем. Тот рассердился и, поговоря с казаками, велел отрубить головы ксёнзам. После этого Полей, разумеется, еще усерднее начал просить Мазепу о переводе своем в русское подданство, указывая на запустелый город Триполье в царской стороне, куда бы ему хотелось переселиться со всеми людьми. А на Запорожье нельзя ему идти, потому что у людей его жены, дети и скот. Да и полякам жаловаться не на что, потому что валахи, которых он прибрал, люди вольные. Опираясь на это, Мазепа попросил государей позволить Полею перейти в Триполье, где он пригодится для обороны Киева и Малороссии. Из Москвы вторично отвечали в апреле 1690 года, что нельзя принять Полея без нарушения мирного договора, пусть сначала идет на Запорожье. Полей остался в королевской стороне, но недолго нажил в покое. В 1691 году он ходил промышлять над турками под Белгород, Акерман. Возвращаясь с набега под Поволочью, он встретил польский отряд, высланный хелмским каштеляном Яном Дружкевичем, схватить его. Полей пошел на неприятелей, но эти неприятели были русские люди. Они не захотели в угоду поляку сражаться со своими. Убили начальствовавшего ими полковника Апостольца и передались Полею.